Доброго времени суток, 21 января 2017 года и в вашем MP3-эфире 229 выпуск подкаста «Витая пара». Наконец-то череда сольных эфиров прервалась, и сегодня со мной Федор. Привет.
Да, всем привет. И, ну, а что ты хотел? Новый год, праздники, прочая фигня. Вообще сложно собраться. Я на работу еле хожу, не то что подкаст писать. Я свой... Нет, по-моему, писал один, но...
То есть вот идет уже вторая неделя после наших праздников, а ты до сих пор еще в отходниках.
Ну, я один записал, а второй как-то тем не было особо.
И... Ну, скажем прямо, у нас и в «Витой паре» с темами как-то вот не очень. Ну, что-то мы не наскребли, есть что обсудить. Вот с чего ты хочешь начать так, чтобы легенько и для разогрева?
Ты знаешь, давай начнем с Mozilla и их нового логотипа.
А,
и,
который...
И, в принципе, я так понимаю, не только логотипа, но и нового подхода к дизайну. Кто не знает, компания Mozilla на днях буквально представила новый дизайн и новый логотип. Они... Если говорить о логотипе и говорить просто, потому что не все будут видеть что-то. Кстати, мы могли бы подумать о том, чтобы транслировать как-то экранки до картинки иногда.
Да, но надо подумать над этим уже наконец.
В общем, Mozilla заменили в своем логотипе букву I и L на двоеточие и два слэша. То есть это теперь Moz, двоеточие, два слэша, Mozilla и A в конце. Они там, понятное дело, сразу представили это все на разных фонах, разными, не шрифтами, а именно разным цветом шрифтом, в разном стиле. По-моему, кто-то из их дизайнеров говорил, что они именно представили все возможные варианты выделения цвета в браузере. Ну, то есть, как если бы это был просто написанный текст их шрифтом, а вы его выделяли в разных системах. Что-то такое, хотя там есть прямо желтые-желтые цвета, не знаю, в какой системе выделение так работает. При этом что-то очень мало они говорили и, по-моему, почти ничего не сказали о том, будут ли они обновлять дизайн, который меня в браузере Mozilla убивал всегда больше всего, ну, по крайней мере, в последних версиях.
Ну, мне нравится их логотип. Где-то в начале нулевых, когда появился Firefox более-менее популярно.
Ну, и для они всех. в какой-то момент они были ничего, знаешь, я помню. Потом они сделали такие большущие закругленные вкладочки, обновили вот это все, и это Ой, занимает...
Слушай, погоди, я сейчас вот дотянусь до ноутбука жены и запущу там Tormozilla.
Да, вот, оно вроде выглядит как бы более-менее аккуратно, но оно здоровенное такое сверху. Занимает кучу места, при этом, знаешь, ладно бы просто вкладки, но там же еще куча каких-то панелек, бла-бла-бла.
Нет, и самое... какие-то устаревшие, видимо, что вот я мне на ноутбуке тут на соседнем открытом Mozilla, я смотрю, но вот она, не могу сказать, что выглядит сильно разухабистее хрома или той же оперы.
Подожди,
даже вот той раздражающей кнопки вверху, как у, с менюшкой, как у... Оперы, допустим, ее нету у Firefox сейчас.
Этого нету, да, конечно, такой ужас вообще себе только Opera позволяет. Но я просто помню тот момент, когда вкладки в размере у них были один в один, вот как примерно как у Chrome, как у всех, небольшие квадратные. А потом они внезапно стали вот достаточно крупными, большими.
Плюс, я тебе скажу, меню что настроек... Оперы тоже сейчас достаточно крупные вкладки. И...
Блин, ну давай еще каких-нибудь динозавров возьмем. Такие, кто пользуется Оперой?
Я.
Вот ты пользуешься? А нафига она тебе, если не секрет? Ну что, не Chrome?
А не знаю, вот как-то Chrome то ли задолбал, то ли надоел. В общем, попробовал Opera, но оказалось вполне себе.
Это, по-моему, единственная причина у людей, которые, почему они начинают пользоваться чем-то другим. Они ставят Mozilla, вот я так сделал. Она, блин, такое что-то жуткое в плане настроек. Ну, в том смысле, что я всегда как? Я не люблю стартовые страницы у браузеров, знаешь, где вкладочки какие-то. Ну, бесят они меня. Я всегда ставлю пустую страницу типа about blank. Ну, тупо. Причем во всех браузерах это делается достаточно просто, там где-то на первой же вкладке. Никто никогда это не меняет, но это есть. У Mozilla, чтобы это сделать, нужно открыть конфиги там через флаги, config flags, найти там какой-то about new tab, что-то там такое. И... Зачем? Ну вот это вот показывает, насколько они... При этом у них куча каких-то странных настроечек, еще чего-то. Ну то есть они пытаются быть такими...
Гиковскими,
да. При этом это все ну нафиг не надо. Я хочу, чтобы... Браузер вообще меня как можно меньше отвлекал от веб-контента, и вот у меня сейчас для этого Edge. У него этих вкладочек, по сути, вообще нет, у него вообще нифига нет, у тебя есть только вот страничка, и все. Ну вот, я не понимаю, Mozilla показывают новый шрифт, говорят, какие они здоровские, они постоянно давят на то, что они такой open source веба, то есть они не просто корпорация, они все-таки комьюнити. При этом они используют вместо этих Sans шрифтов, ну, которые без закорлючек, они используют Serif, более старые, как, ну, такие под старину шрифты, при этом пытаясь казаться молодыми. Ну, в общем, я... Вот если, опять же, сравнить их с Opera, которых я на днях хвалил, которые сделали Opera Neon, ну,
которые я поставил, открыл, закрыл.
Она тормозная, она жуткая, это явно...
Она неравномерно использует экранное пространство, мне вообще не понравилось.
Ну, она, по-моему, не пытается его использовать по вертикали, то есть она все панельки выносит влево и вправо. По-моему, логично, у меня все экраны сильно шире, чем выше.
Сейчас я вот его еще раз запущу и ужаснусь опять и закрою. Вот, то есть я попробую.
Ну, зато мне, например, у них нравится картинка в картинке, которая работает на Ютубе. Мне нравится, что они скачанные картинки группируют в отдельную вкладку, а не во все даунлоды. Ну, то есть, понятное дело, это просто набор концептов. Давайте вкладочки сделаем круглыми, большими и справа. Ну, давайте попробуем. А давайте сделаем картинки в отдельную вкладку слева и еще как-нибудь. То есть, это же не релизный браузер. Это просто их дизайнеры решили попробовать, а что вот можно.
Ну, короче, видимо, после Нового года очередное обострение чего-то у дизайнеров. Потому что Mozilla представила что-то страшное. Вот мне ощущение, что это студенты какие-то делали. Вот совсем.
А это, кстати, вот что смешно, вот да, если у Opera это делали именно их дизайнеры, и ты правильно как-то подметил, что пошло обострение, все начали выпускать новые шеллы для браузеров, то у Mozilla это был краудсорс проект. То есть они прямо делали несколько страничек с голосованиями. Сначала там, а давайте проголосуем за это, а за это, а как вы хотели бы вот это выглядеть. И потом в конце они попросили людей представить свои проекты, как бы это сказать, их логотипа. Выбрали 8 из них и отправили опять же на голосование. И поверь мне, остальные 7 были еще страшнее. Они
Погоди, были такие стрёмные. Я что-то...
По-моему, это... Я находил это через вот сайт, где они, собственно, показали новый дизайн. Ну, почти любой источник всегда на него ссылается. Сейчас я попробую найти на официальном блоге.
Ну, я вот уже блог Mozilla Work, и там дальше туда.
Да, и там где-то дальше есть вот, ну, собственно, результаты вот этого голосования. Не результаты голосования, а то, как они отбирали.
И короче, они тупо поменяли шрифтик на своих сайтах, шрифтик на майках, которыми они будут продавать. Вот.
Наклеечки сделали наклеечки для ноутбуков, в офисе наклеились. Ну, меня в этом всем смущает, что нету, как бы, никакой информации про дизайн самого браузера. То есть, ну, хорошо, вы молодцы, вы показали новый логотип, а остальное что, вы будете под это все...
Судя по картинкам, ничего не будет меняться, все останется по-прежнему.
Просто логотип поменяется, в общем.
Да, ну, как бы, знаешь, это вспоминается старый еврейский анекдот про публичный дом, который перестает приносить доход.
Ну, они никогда же не были супер профитабл, они же... Ну, блин,
так они не были суперпрофи, но если они хотят отвоевать какую-то аудиторию, ну надо перестать быть тормозилой. Я вот в последнее время Mozilla не могу пользоваться уже на каком-то генетическом уровне.
Ты знаешь, я постоянно пробую. Ну, мне некоторые вещи нравятся у них, ну, какие-то решения визуальные, весь вот этот вот, вся вот эта история про бла-бла-бла, open source. Но я, понимаешь, ну, даже не знаю, как это объяснить. Вот у меня не возникает проблем в других браузерах. Ну, я вот все так же, как в них работаю. А вот у Mozilla, знаешь... А вот у Mozilla... Ну, потому что у нее Chromium. Это тот же Chrome, только в другом шеле. И вот, знаешь, ты пользуешься там каким-нибудь хромиумным браузером или, ну, чем-нибудь другим. Все вроде бы работает. Там уже плюс-минус выбираешь, что тебе нужно. Какой UI, какое что куда. А у Mozilla заходишь, и вроде все нормально. 3 дня живешь, а потом бдымцы на каком-то сайте какой-то косяк. Да. Вот, ну, я, ну, как-то я не знаю, как к этому относиться. Но они сейчас, мне нравится, например, что они с Samsung вместе делают новый движок. То есть они сейчас... У них же Гекко, по-моему,
ну, Гекко у них там, ему 2 миллиона лет как.
А они с Samsung вместе делают новый движок, который должен использовать, эффективнее использовать мультиядерность процессоров. Ну, здорово.
Подожди,
же,
у нас
круто.
Же была история про то, что Mozilla собиралась сделать мультитредовый браузер.
Вот-вот-вот, это вот то же самое. Ну, там уже даже какие-то есть...
Это даже в какие-то беты даже вливалось.
Вот-вот-вот, да-да-да. Оно есть, оно не работает почти никак. Ну, то есть на тех трех сайтах, на которых они потестили, оно работает. В остальных всех местах оно жутко рендерит страничку.
Оно просто из кэша поднимает, наверное.
Наверное. Но в итоге, я думаю, у них это получится. Это будет неплохой движок. Но с другой стороны, все пилят под Chromium.
И как бы никто не будет... Движок Chromium, Blink, вот он называется. Он является стандартом де-факто, как в свое время был.
WebKit, короче, ну да. То есть все делают все под WebKit. Ты либо совместим с WebKit, либо ты до свидания.
Угу.
Вот как-то примерно так. Потому, ну ладно, хорошо, хотели вы сменить дизайн, все дела, ну тогда давайте как-то к этому, ну не знаю, системнее подходить. Покажите, что, какие гайдлайны у вас для этого дизайна, как это все будет в мобильной версии вашего браузера в конце концов работать. А то логотип.
Ну ок,
круто.
Ок, сказали.
И вот это вот столько шума.
И ничего не
изменили. Да, ну, то есть...
А с другой стороны, понимаешь, вот последнее время от Mozilla не было каких-то особо громких новостей. Ты не находишь?
Да, от кого были из браузеров?
Не от кого,
ну, вот
просто
от Opera.
Выходят потихоньку новые релизы Opera и Chrome.
По-моему, даже этот Яндекс, который всегда пытались удивить. Смотрите, какой Яндекс браузер замечательный. Смотрите, какой у нас новый прототип. Еще, по-моему, даже они уже забили.
Ой, слушай, я за браузером в трусах вообще не слежу.
Не, я помню, у них когда-то был прикольный тоже прототип, который они стали, они в итоге, у которого то ли вообще не было вкладок, то ли как-то, я себе даже ставил, ну, мне нравилось, что он такой, знаешь, чистенький, когда вот ты с ним просто работаешь, у него нет никаких лишних панелек, кнопок, вот этого всего.
Не знаю, я
но...
к Яндекс.Браузеру отношусь примерно так же, как и к Mozilla, я его генетически не переношу.
Да, у меня, по-моему, они примерно в одной лиге живут с Оперой, и Mozilla где-то ниже, честно говоря. То есть эти вырываются вперед, потому что у них хотя бы Chromium.
Ну,
то есть ты можешь быть уверен,
да.
Что да, адекватный движок. Ну, Opera такие, хочется их похвалить за режим экономии батарейки на ноутбуках, за VPN встроен. Это, ну, по-моему, это здорово, да, но когда я ставлю их в браузер, и у меня вот слева огромная кнопка появлялась, такая, которая съедает место, которая не пойми там вообще зачем. Которая, ну я понимаю, это наследие для того, чтобы те, кто пользовались Оперой во времена, когда там была большая круглая кнопка О, чтобы они не пугались. Но давайте, шагните уже в 16-й, в 17-й год. Как-то это, блин, странно. Кстати,
с другой стороны,
я очень мало Safari пользовался, ничего не могу о нем сказать.
Ну, так знаешь, нам очень сложно попользоваться Safari в силу того, что ни ты, ни я не являемся маководами.
Ну, у меня где-то там есть там Mac, сям Mac на работе, у нас, знаешь, на кухне стоит для того, чтобы можно было блог почитать, пока кофе пьешь, есть такая фигня. Никто никогда это не делает, но стоит. Вот, и все равно я как-то почти ни разу там... не пользовался именно как его?
Safari.
Да.
Ладно, давай наставим уже браузер и потыкаем другое странное и невероятное. Я про Nokia новую. Что-то вот про новую про Nokia 6, про которую я что-то попасался говорить в прошлый раз, потому что, ну, мобильные телефончики все-таки не моя стихия.
Я тебе вообще ни хрена не могу сказать. Ну, то есть, она очень-очень сильно Nokia, не которые Microsoft, ребята,
да.
Или там еще кто-то, а именно вот те самые финны,
гордые.
Вместе с какими-то китайцами.
Остатки гордых финнов.
Да, остатки гордых финнов показали новый телефон Nokia 6 за $245, вроде бы, как-то так, продаваться он будет только в Китае в первое время, потом они вроде как попытаются его на другие рынки протолкнуть или что-то такое, в сети... Ходит уже шутливое видео о том, что ребята Nokia наступают или что-то такое, и там этим телефоном орехи разбивают, ну, что-то такое, знаешь.
Ну, знаешь, они могут это позволить, потому что у нас Full Metal алюминиевый корпус.
Вот, ну, там экраном бьют, не
вот.
Знаю.
Ну, экран, ну, как... у нас что, Full HD, 5,5 дюймов, Gorilla Glass, вот модный это 2,5D стекло. Фронталка у нас...
Вообще он напоминает мне какой-то Xiaomi. Ну, я не знаю какой, я не разбираю. Ну какой-то вот с закругленными боками. Pro что-то там, Xiaomi,
Redmi Pro, Note 3 Pro он тебе напоминает, скорее всего.
Вот. Ну, наверное. Я...
Он как бы слабее я... его по железу, потому что в Redmi Note 3 Pro у нас все-таки 650-й снэп.
Тут вот. 430-й снэп.
430-й ну, снэп, это... но зато, прости, смотри, 4 гига оперативки.
4 гига оперативки.
Что как бы, ну, мне, знаешь, например, это, уходечку принципе... намекает, что софт не оптимизирован.
Ха, ну да, одно из двух. Либо софт никакой. Хотя, слушай, ну у них был когда-то этот Nokia N1, по-моему, планшет, и там софтом было куда ни шло.
Ну, слушай, все. Ну сейчас знаю, это хотя, все-таки быть, какие-то там, не знаю, наработки Nokia больше обернуты в китайца.
Ну да, ну это китайский корпус, абсолютно китайский, ну хотя они как, они добавили такого немножко нокиевского дизайна, маленький логотип сверху справа, фаски, камера сзади, отдел, хотя вот пишут Full Metal Body, но сзади почему-то мне кажется это либо крашеный металл, либо это пластик.
Не, ну не могу скорее понять. Всего это тонадированный, ну, у него алюминий.
Есть... Может быть. У них есть такие нотки Nokia, знаешь, вот какой-то.
Ну знаешь,
Nokia,
мне его вот вообще не нравится, это какой-то Samsung Galaxy S3. Вот эта вот кнопка
посередине, которая меня раздражает. Ну да, но он напоминает все другие телефоны. Ну то есть вот это его проблема, он, ну и Nokia. Кстати, да, меня бесит, что кнопки не наэкранные. Это,
да.
Не знаю, нафига они там такие вообще нужны. Ну, в смысле, внизу. Но в целом он достаточно симпатичный. Но надо понимать, что это просто китайфон. Я думаю, что умельцы смогут даже понять, что это за база, ну, на которую просто, знаешь, как вот у BlackBerry, по-моему, есть какой-то телефон, который Alcatel, который вообще TCL делает, и там одна база, просто заднюю крышку меняют. Я вот думаю, умельцы или Ильич смогли бы сказать, наверное, что
ну,
это
Ильича
такое.
С нами нету, поэтому нам придется выкручиваться как-то самостоятельно. С другой стороны, если верить тому... что происходит на предзаказах, то как бы они собрали больше миллиона предзаказов, что как бы на старте.
Ну понятно, понятно, что так. Это телефон за $245. Ну как бы, гадалки не ходи, что ты их продашь много, если
Погоди,
у тебя телефон стоит.
А сколько сейчас стоит Redmi, допустим, Note 4?
Дешевле, я уверен. Я уверен, что большинство Китая стоит дешевле $240 и в принципе имеет внутри лучший процессор, но... Я вот не заморачиваюсь про процессоры никогда, все-таки, ну и опять же, тут 4 гига оперативки, это тоже куда-никуда, но прикольно. Что бы я проверил в первую очередь, это камеры. Вот первое, что всегда у дешевого Китая, ну вот такого референсного дешевого Китая, не знаю как это назвать, это же не они сами на заводе делали, то есть какую китайцы камеру поставили, еще как нокиевский софт с этой камерой работает, 8-мегапиксельный, это вопрос. Может быть хорошо, а может быть, ну, сильно хуже. У тех же Meizu на 8-мегапиксельных камерах вполне себе, в дешевых смартфонах вполне себе неплохие снимки выходят, ну, адекватные.
С другой стороны, Nokia всегда славилась такой хорошей фотографической составляющей, особенно.
Ну, это подразделение купили, его с ними нет, где оно как, патенты они точно юзать на эти камеры сейчас не могут, они вообще у кого-то левого.
Ну, то есть, не знаю.
Не знаю. По-моему, Nokia уже сейчас немножко не та, чтобы в такие, как бы, достаточно точные технологии так врываться прям. Но, с другой стороны, ну, по-моему, это хороший смартфон за $250. Если он у нас будет продаваться как-то, да, и как-то на него прошивка будет локализирована, хоть как, ну, даже просто нормальный английский без иероглифов, то, мне кажется, ну, можно брать. Но опять же, да, надо смотреть, вот как оптимизирован софт и как работают камеры, потому что тут может быть провал.
Ну, посмотрим, что оно будет. Вон. Сейчас заглянул в чатик, нам говорят, что в борьбе браузеров мы забыли про, господи, Vivaldi.
Он да, стоит я в как-то
нашем рейтинге
вспомнил.
Еще ниже Firefox.
Нет, ну почему? Они, кстати, ты знаешь, ну, не самые плохие, но меня они разочаровали тем, что у них нету никакой синхронизации ни с кем. То есть, у тебя... Я объясню свою позицию. Браузер, который говорит мне, что в нем можно настроить все. Все кнопочки, все панелечки, туда-сюда, вниз-вверх, цвета, какие-то фигню. Я на это убиваю полчаса, ну, для того, чтобы настроить это все. Ставлю эту штуку на другом компьютере и не могу вот это перенести. Мне приходится чуть ли не вручную тыкать мышкой, вот, чтобы сделать его одинаковым на всех своих устройствах. Ну, знаю, ребят,
я когда последний раз брал как раз на посмотреть Вивальди, он мне напоминает такой, знаешь, когда мы вроде как текстуры-то натянули, а вот шейдеры забыли.
Ну, типа того, да.
Он такой какой-то весь он, квадратненький, он... недоделанный, вот бета-бетой.
И больше всего меня порадовало, что при всей настраиваемости и всем вот этом вот, самый адекватный дизайн, с которым ты в нем пользуешься, это стандартный. То есть ты полчаса кликаешь все, а потом возвращаешь назад. Ну вот, как-то так.
Ну, посмотрим. Вон там продолжается битва браузеров, говорит, что Firefox может нормально блокировать мобильную рекламу. Вот, простите, я не помню за собой такого кейса, чтобы я прямо очень много браузерил интернет именно браузером. Серфил интернет именно браузером. Вот все. Вспомнил правильные слова.
Подождите, ну, по-моему, Chrome на Android тоже AdBlock на него ставится, а у Safari есть AdBlock тоже, точно такой же на iOS.
Это разве есть? Я просто уже...
Да, ну, давно, я помню еще просто статьи Мосберга и The Verge, разные подкасты, где они это обсуждали. Это ж с последней или предпоследней даже iOS появилось на, там, даже не в седьмом iPhone, а в 6S. Mm-hmm. То есть Safari технически сейчас тоже это может, и Chrome, я так понимаю, ну, тоже.
Могёт, да? Ну, надо поставить, потому что я, ну, вроде как бы перешёл в стан Opera, и мне хорошо, встроенный VPN, все ништяки. И так далее. Раз уж мы заговорили про мобильную рекламу и прочую фигню, вот давай как раз в тему просто нам слушатели подкинули, потому что есть у нас Google, который оптимизирует свою поисковую выдачу, и теперь для сайтов, которые на мобильных устройствах показывают рекламу прямо во весь экран, они в выборке пойдут ниже.
Google... Что-то я даже не помню такие.
Ну... Всякие развлекательные сайты, типа там, не знаю, пикабы раньше этим грешили очень сильно.
Ну, если кто-то туда так сильно заходит, то у меня вообще...
Вопросы возникают.
Плохая новость для вас, ребят. Но в целом, ну, Google вообще много всего такого делает. И, блин, у меня что-то из головы вылетело. Я буквально недавно видел какую-то новость тоже про... Сайты с неоптимизированной мобильной версией, сайты там с тем, с тем. Ну, то есть они в этот сегмент давят, ну, их тоже можно понять. Они главный продавец рекламы, ну, и для них выгодно определять, какая реклама хорошая, какая реклама, ну,
видишь,
плохая.
Видишь, Google надо все-таки доводить до того, чтобы пользователя не настолько доставала реклама, чтобы он поставил себе AdBlock.
Ну да.
В конечном итоге, вот. Потому что...
Ну, мне... Ну, как бы мне нечего сказать. Ну, правильно, да. Потому что реклама на весь экран это трындец. Хотя многие сайты сейчас, знаешь, уже начали делать баннеры, которые просят отключить AdBlock.
Ну...
Я видел офигенный вариант на каком-то стриминговом сервисе, который не блочит контент, но... не дает тебе смотреть видео больше, чем в 480p, если не отключить AdBlock.
Ну, хабр, который во всех там местах, предположенных для рекламы, пишет: чуваки, ну позя-зя-зя-зя-зя, отключите AdBlock, тоже, мне кажется, такой смешной темой.
Да, ну причем, если посмотреть на статистику, не так много людей ним откровенно пользуются. Хотя, ну, ты можно попасть в ту ситуацию, когда твоя аудитория ним пользуется, и ты, ну, выгребаешь именно большое количество юзеров.
Ну, тот же Хабр, допустим.
Да.
Человека, который не знает про AdBlock, очень сложно.
Да, но с другой стороны, у меня есть товарищи, которые знают прекрасно, ну, об этом всем, но принципиально отключают, но, мол, как же так, мы же у людей деньги отбираем.
Не знаю, и по мне так, извините, модель, когда ты монетизируешься исключительно за счет рекламы, должна сдохнуть.
Потому что... Ну, наверное, да, хотя это утопия. Ну,
это
как бы,
утопия,
я тебя понимаю,
я
да.
Это... Просто устал уже от этой планеты победивших маркетологов.
Ну да, ну такая реклама ведет, такая модель ведет просто к тому, что спамится говноконтент только для того, чтобы набрать клики на рекламу.
Вот. Господи. Что там у нас в чатике дичь происходит? Так что, ну, не знаю, Google молодцы. Ой-ой-ой, они как-то вот какое-то пишут. Время были снова корпорации зла-зла, а сейчас, по-моему, откатываются назад в такое в добро.
Ого, тут чатик прямо пишет. Ну, да, извини, я отвлекся немного, да. Прямо не ожидал тут столько всего увидеть.
Ну, здесь там у нас много чего происходит, я тогда поглядываю.
Вот, Юрий Кротов, да, пишет, что тестят синхронизацию, я так понимаю, в Vivaldi.
Да.
Между тем, из немногих, кто заблокировать мобильную рекламу, но об этом мы вроде сказали. Chrome на Android не имеет расширений, разве? Там, по-моему, не расширениями это решается, а из Play Market ставится.
Да, что там доставляется, AdBlock, но я его
не и он типа как-то интегрируется. Но я... Pornhub не блочит с AdBlock'ом. Это проблема. Ну окей, да, по-моему, все.
По-моему, все обсудили. Давай, наверное, дальше. Я немножко, наверное, добавлю.
Скажи мне...
Да.
Ну ладно, если ты хочешь что-то добавить.
Не, ну давай. Не, по Гуглу больше добавить нечего. Они там еще у Твиттера покупали.
Кроме того, что они у Твиттера купили какую-то платформу, я, откровенно говоря, вроде бы человек относительно обознанный в этом всем и каких-то и в девелоперских штуках, и чем, а что такое Fabric, я вот не знаю.
Это какая-то платформа от Твиттера, которую я тоже знаю слабо и только сегодня ее гуглил. Собственно, с возгласом what the fuck. Вот, по сути, это такая платформа, которая позволяет вам некоторые вещи в вашем мобильном приложении организовывать через нее. Как я понял, это отчеты о работоспособности, какие-то пуши, доставка новостей, вот это вот все, что нужно Твиттеру. Вот. И вот это купило...
Это типа так Твиттер пытается не умереть, продавая свои куски?
Да. Потому что кроме как громадной пользовательской базы вот этой штуки, у них, по сути, вроде бы ничего и нет.
Я с трудом понимаю, что это такое, но... Но, по-моему, у Твиттера явная проблема с тем, как выжить. И знаешь, как ни странно, наверное, единственный... Хотя нет, есть две большие компании, которые я не хотел бы, чтобы стали теми, кто купит Twitter. Одна из них Google, знаешь, кто вторая?
Кто? Microsoft?
Нет, Facebook.
Ну, Facebook,
вот, я бы не хотел, чтобы Google или Facebook их купили. Потому что у этих ребят и у одних, и у вторых очень много мотивов полностью перелобать Twitter. Ну, то есть даже если тот же Microsoft или Apple их купит, им, в принципе, нафиг не надо там ничего менять. Это будет у них платформа для доставления... новостей и инфы. Ну, их устраивает то, как оно выглядит. Или там Samsung, да, их купит. Или еще кто-нибудь.
Зачем Samsung-то? Samsung сейчас надо разобраться со своим всем барахлом, простите.
Ну это так, да, но я в целом. А вот именно Google, понятное дело, и Google Plus не полетевшие, они начнут пытаться их синтегрировать, прирезать туда еще что-нибудь такое, бла-бла-бла.
И в конце концов закопают.
Да. А Facebook сделают эту ленту посортированную по тому, как звезды в небе где-то там стоят, как сейчас в Инстаграме и везде.
Ой, я... Хорошо, что я вот далек от всей этой социальной инженерии его буды, что мне вот по большому счету пофиг.
Ну я вот, понимаешь, я пользовался Инстаграмом, ну чисто постил туда фоточки, это был просто для меня удобный способ показать... Ну, близким людям, что я делаю. То есть, ну, знаешь, как... Ну, я, конечно, могу им ссылку на OneDrive кидать или там... допустим, есть фотографии, которые я не хочу оставлять в своем фотоальбоме, знаешь, ну, может, там, с отпуска какие-то или еще что-то. Но я бы вот кому-то их показал. И я их туда кидал до тех пор, пока они не ввели новую великолепную...
В ленту.
Сортировку. Да, и как бы я теперь вообще не вижу смысла туда что-либо постить.
Ну а какой-нибудь там, не знаю, Flickr, что у нас там еще фоточки позволяет сейчас постить? Google Plus
тоже. Ну да. Да, ну вот какие-то. Да. Ну, Google Plus все-таки я бы, наверное, заводил как основной, ну, основной альбом, да, но у меня он в OneDrive. А вот Flickr как дополнительный. Ну, наверное, да, хотя мне кажется, Flickr это ж Twitter, и они там. А, нет, это Yahoo, извини. Ну, вторая компания, которая день не на день, вот сейчас им придет конец, скорее всего.
Спрашиваю, что мы читаем новости. Ну, Фидли ж, конечно, Гридер умер.
Фидли.
кроме Фидли у нас ничего Фидли, не осталось. Фидли наше все.
Я, кстати, Google Reader'ом, когда он был жив, я тогда еще и ним и не пользовался, по-моему. Ну, особо, я как-то тогда не так много за всем следил. Да, Фидли.
Фидли — это наше все. Вот. Ну, а что будет с Твиттером? Ну, посмотрим. Твиттер, видишь, сейчас пытается как-то вот не потерять свою, не знаю, может быть, самостоятельность какую-то. Поэтому
деньги.
Google
какую
же хотел
самостоятельность?
Целиком его
деньги выкупить. Они пытаются не потерять.
Ну, им нужны деньги, но они хотят быть сами, как бы, немножко сами по себе. Поэтому вот они,
ну,
как
да, да.
решили, вот, а не продать ли нам почку?
Ну, хотя надо признать, у них неплохие технари. Ну,
такую нагрузку держать таки, да, я...
Да, ну, не то, что не только нагрузка, а там и технологических всяких вещей, тот же там их Bootstrap, это же они придумали когда-то.
Ну, да.
Многие пользуются, ну, не знаю, 70% пользуются. Вот, ну и такие вот всякие вещи. Хотя они странные, ты знаешь, они... Ну, казалось бы, это сервис, который должен зарабатывать на рекламе, и это единственный сервис, который не умеет этого делать. То есть они... Ты видел рекламу в Твиттере давно?
Слушай, я не так... Я говорю, я от всей социальной вот этой инженерии очень далеко.
И... Ну ладно, в общем, идея в чем? Понятное дело, самый популярный Твиттер-клиент — Твитбот. Угу. Ну, гадалки, не ходи, Твитбот. Ладно, в браузерах, допустим, AdBlock это все блокирует, но понятное дело, что основная аудитория Твиттера...
А Твитбот, я слышал, что он тупо по API не вытягивает их рекламу.
Да, у них нету API, чтобы... То есть они сами в ленту не отдают рекламу, а API, чтобы ее показать, нет.
Молодцы.
Ну то есть, а как, ее, как мне, как разработчику, выгребсти вашу рекламу и показать ее пользователю?
Даже если я хочу это сделать, да?
Да, то есть даже если я честный, ну как бы и все такое, но я не могу этого тупо сделать.
Вот. Ну что?
Вот такая вот история с Твиттером и с платформой Fabric, о которой мы даже не знаем.
Причем, да, вот извини, Google что-то покупает, а мы вот даже не в курсе, как-то так интересно получилось.
Ну да, просто я слышал о всяких разных технологиях, бла-бла-бла, платформах, ну часто слышу о чем-то таком, как разработчик интересуюсь, а тут я как-то так, кто это, Fabric, что это?
Причем Twitter такая немаленькая компания и,
ну да, да,
не самая
я
такая.
Я даже слышал недавно о закрытии каких-то чуваков, которые, знаешь, сделаем Twitter для нас с подпиской у них там было или что-то такое для... А, по-моему, Twitter в какой-то момент ограничили доступ к своим пуш-серверам или чему-то такому. Ну, как-то там для
разработчиков. Токены, когда токены начали зарезать.
Точно. И чуваки решили сделать свой Twitter с блэкджеком и шлюхами, и они вот недавно закрылись. И вот... О их закрытии я знаю, а о Fabric нет.
Ну, о их закрытии недавно Радиот говорил, поэтому мы все об этом знаем. Вот на прошлой неделе про это говорил Радиот. Что уж тут. Вот. Ну что, давай немножко добавим гиковости этому выпуску. Потому что там есть вещи, которые люблю я. А я люблю старую солярку и процессоры с Power-архитектурой. И вот последнее время могло показаться, что и Solaris, и Spark'ом пришел белый пушистый зверек. Вот, однако, не так давно компания Oracle наконец-то опубликовала некоторый план развития и Solaris, и архитектуры Spark. Что нас ожидает? Во-первых, в ближайшее время такого значительного большого релиза в виде Solaris 12 нам не ждать. То есть Oracle перешла к такому режиму выпуска маленьких апдейтов, которые будут развиваться в рамках вот промежуточных версий 11-й ветки. Вот. Это позволит им быстрее выплевывать новые фичи и смотреть, как они живут.
Плюс до 2000... мне темному.
Что?
Объясни мне темному. Да. Это чисто железки или это оракловые железки и оракловый софт?
Solaris — это софт. Spark — это железки.
Угу, окей.
То есть вот то, что работало раньше вот на больших-больших, на совсем больших серваках Oracle, угу. То есть вот все ждали, когда же выйдет 12-я соляра, но вот 12-й не будет, будет развитие 11-й ветки. Посмотрим, к чему это приведет. Понятно, что Oracle немножко снижает фокус в эту сторону в пользу своего Oracle Linux, который основан на красношапке. Но, тем не менее, Solaris пока с нами. И это радует. Вот. И ожидается, что до 2021 года появятся две модификации Spark'ов. Собственно, Spark Next и Spark Next Plus. Вот, ожидается улучшение производительности, но не такое уж сильно. Хотя в полтора раза это такое ощутимое.
Ну, это не кисло вообще.
Да, для прирост. Серверов, для особенно всего, для серваков, это... особенно в учетах того, что это павер.
Ну, я единственное, знаешь, я, во-первых, я как-то очень далек от этого всего в этом прекрасном мире облаков и всего остального, но я могу себе представить кучу клиентов, которые в свое время остались с Oracle, с их достаточно проприетарными технологиями, еще чем-то таким. И для них это реально супер важно. Ну, они никуда с этого деться не могут. С другой стороны, сами же Oracle не так давно заявляли, какие у них классные облака и как все замечательно. Там, правда, далеко все не так замечательно, как они говорят. Но в целом, то есть, они явно давят в облака, говорят. Мы вот, смотрите, не надо вам ни Microsoft, ни Amazon, ни Google, мы самые здоровские. И сейчас они показывают, ну, по сути, заметь, ни в каком ни в релизе нигде не говорится, что наш новый там Solaris и Spark, они же будут в наших там дата-центрах для облаков работать, еще чему-то. И знаешь, я всегда опасаюсь в таких вещах вот такой достаточно жесткой привязки к Oracle, потому что, ну как-то, как показывает практика, по-моему, если уж ты попал в Oracle, то потом ты никуда с него не спрыгиваешь.
Альтернатив.
А нет, цены у них, собака, кусаются.
Ну, цены кусаются, и раковые базы в режиме стендалон, большие базы, это все-таки игрушки для больших компаний. Потому что, видишь, я работаю в основном с большими, и если ты там, прости, банк или сотовый оператор, и тебе надо ворочать массивами в очень ощутимое количество записей с большой нагрузкой, то, ну, прости, у тебя просто пока нет альтернатив.
С другой стороны, многие в Амазоне сидят. Чем?
Ну... Понимаешь, ни банк, ни сотовый оператор не могут себе позволить сидеть в Амазоне.
Наверное,
потому что
да.
Данные, которые очень вкусные, которые хотят все. И хранить эти данные вот из соображений банальной
ты хранишь
паранойи
у себя,
лучше
но...
у себя. Поближе к телу.
Подожди, ну а разве оракловые базы не... Ладно, нет, все, ничего, забей. Не о том. Ну, то есть, это чисто как бы самый эффективный способ работы с оракловыми базами, насколько я понимаю.
Не то, что оракловый эффективный, сервер. Это один из способов. То есть, кто-то...
А что, ну, на сейчас... Windows сервер такую штуку не накатить?
Ну, во-первых, там не Windows и не Linux решает, да, то есть, это в основном решается темой x86, у тебя архитектура основная, то есть, ты свой серверный парк на какой архитектуре строишь. Либо ты уже настолько большой и страшный, что тебе нужны паверы, и ты уходишь в сторону Spark'ов или там IBM-овских каких-то решений. И это совсем другая лига. Либо x86 архитектура, ну и в основном там у тебя Linux все-таки, потому что с Linux на серверной части жить сильно проще, жить веселее.
Окей. А сравнительно с IBM, кого, вот по твоему мнению, кого сейчас больше популярнее, не знаю, кому отдают предпочтение, IBM или Oracle на вот таких серверах?
Да вот не сталкивался, кто во что гораздо. Сейчас вот над совсем большими спарковыми серваками я вот не жил, да, признаюсь честно. Я все мечтаю как-нибудь пожить с таким вот счастьем. А с другой стороны, когда мы приходим к спаркам, там начинается такая ответственность, что ну и нафиг местами жить на этой бочке, ждать, когда она рванет. Вот. С другой стороны, я вот не могу сказать, кому сейчас отдают предпочтение. По... x86 сервакам в основном вижу Lenovo, Dell, Huawei местами что-то такое делает. Ну вот за Huawei не могу сказать. Сетевой Huawei вижу и стал видеть сильно чаще. Это да, это могу вот.
В чатике у нас, кстати, пишут, что Oracle прекращает поддержку Java EE и занялся поддержкой Solaris.
Да.
И переходом в SPI. AAS, короче, AAS.
Собственно, Java EE не была никому нафиг нужна ей, вот кто ей пользовался.
Айрат, а скажите, может вы знаете, я правильно помню, что поддержка Java Applet'ов, скоро Oracle заявили о том, что поддержка Java Applet'ов заканчивается, если вы еще в состоянии написать в чат, а не убежали куда-нибудь. Это чисто мне просто интересно. Я так понял, ты доволен новыми Solaris'ами, Spark'ами.
Я доволен тому, что это живо. Понимаешь, вот меня радует вот эта вот чудесная новость, что оно все-таки живо, и что у нас не будет тотального x86, потому что все эти процессоры, они мне нравятся, может быть, даже больше с инженерной точки зрения.
Там. Ну да, я согласен. Оно прикольно, когда какое-то решение заточено именно под задачу, и они пытаются...
Ну, в свое время, как бы, видишь, x86 процессоры по производительности до Power архитектуры не дотягивали. То есть, я, если сейчас все правильно помню...
Power архитектура это не та, которая в старых Mac'ах была еще тоже?
Ой, я не скажу. Там они близки были друг к другу. Это RISC процессоры.
Угу.
То есть, если x86 изначально был CISC, сейчас, по-моему, тоже потихонечку скатывается в риск архитектуру. Могу ошибаться, но вот мое вот ощущение такое сейчас. Вот пруфов у меня на руках нету, поэтому вот не надо это воспринимать как истину в последней инстанции. С другой стороны, у нас были Power. Но постепенно x86 местами догнал и перегнал Power архитектуру. В ряде показателей там... Сейчас под них проще разрабатывать софт, больше компетенции у разработчиков, это там компиляторы, вот это вот вся обвеска, да? Потому что под x86 есть куча компиляторов, их больше, чем под Power. Соответственно, бизнес, считая там свои затраты на поддержку и так далее и тому подобное, он выбирает x86. Их проще заменить, их больше, они дешевле, их можно просто покупать по цене 10 юаней ведро и выставлять пачками в дата-центр.
10
ядро. Горизонтальное масштабирование. Давай еще вот раз уж мы тут говорим про всякое гиковское, давай немножко поговорим, может быть, про новый... Вот я не знаю, либо...
Raspberry Pi?
Либо Raspberry Pi, либо фонд из Pio. Вот я не знаю, что из этого...
Давай про Raspberry. Давай. Ты знаешь, мне кажется, Raspberry всегда у меня в голове были как... очень крутой...
Очень такой... крутая Arduino.
По-своему красивый... Нет... Очень крутой, красивый подарок, я бы сказал. Знаешь, я в какой-то момент даже думал, блин, ну купить бы себе, что-то там с ним попробовать, погонять на ней, чего-нибудь там, тыры-пыры.
Оно нужно на повозюкаться, да. Простите.
Я только не понимаю, что я с ним буду делать. То есть я понимаю, что первым делом я попробую, наверное, на нее поставить, ну чисто для себя, для интереса, Windows 10 IoT. Попробую собрать какой-нибудь C-шарпный код и запустить на ней, просто для того, чтобы понять, как это работает. И все. И как бы... А для себя я что-то тут не придумал, знаешь, как бы, где бы как бы ее еще поколупать, ну там, знаешь, люди какие-то проекты делают, ну, там, кто-то какую-то серверную была, стойку.
Извини, перебиваю, да. Она была изначально заточена под энтузиастов-самодельщиков, которым не хватает Arduino, по сути.
Ну, мне, знаешь, мне что-то кажется, энтузиасты-самодельщики, вот да, у них Arduino есть и всякие другие решения, они как бы они... И до Raspberry кое-как жили. Ну. Но эта штука может покатить в обучении в школах, потому что много простых интерфейсов, она простительная, скажем
да,
так.
Да. Такое. Но плюс сейчас ее начинают, вот конкретно ту Raspberry Pi, по которой мы говорим, у них есть исполнение в виде SODIMM карточки.
Круто.
То есть это не вот эта кредитная карточка, к которой мы привыкли, которую все покупают, а это именно заточенная на промышленное какое-то использование, и без дополнительной платы обвесов ты ее... юзать не сможешь. Прошу прощения. Вот. И вот как раз она обновилась, она сделана на основе процессора BCM2835, который используется в оригинальном Raspberry Pi. Вот. С этим процессором она стала, сама платка стала поменьше. И вот сейчас как раз помещается в как модуль. Ну, как ноутбучный модуль. Для чего это используют? Это используют... Кто это использует? Я видел, что это используют...
Ну, мне нравится Mac, история, допустим, про то, как...
Который вы можете...
В Mac-дисплеях?
Да. Вот этот Compute Module 3. Это называется... Вот эта платка сама по себе называется Compute Module 3. И именно ее обновила Raspberry Pi. Вот...
Ну, мне нравится пример с кубсатами, в которых эта штука летает, и там спутники обнаруживают друг друга при помощи сенсоров Kinect. Чё? То есть там вот эта вот балалайка летает, Kinect где-то на спутник, он же огромный.
Ну, как-то они, видимо, общаются друг с другом.
Вот. Я вот буду всем теперь шутить. Я всегда говорю, что Kinect бесполезен. Буду говорить, ну что, можно на спутникова прилепить и за другими спутниками смотреть. Ну,
собственно, что у нас имеется? У нас есть процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц, гиг памяти, и флеш-память. Это если мы рассматриваем стандартный компьютер-модуль 3. Еще есть облегченный вариант, который, в принципе, точно такой же, но у него нету распаянной памяти. Зато есть слот для карточек SD.
Mm-hmm.
Вот. И что предлагается это делать? Их использует NEC, которая их использует в своих дисплеях нового поколения до 96 дюймов. И этот модуль, собственно, добавляет какой-то умности. То есть он может там, видимо, ходить по сети, скачивать презентации.
И... То есть это маленький устанавливаемый процессор для вашей железки,
да,
то есть... типа того. Я просто, мне кажется, что суть этой фиговины в том, что ты можешь вытянуть одну и поставить другую, но как-то мне кажется, в промышленных решениях и в чем-то, ну, типа вот в тех же мониторах, да, может, имело бы смысл просто распаять ее туда нафига, ну, или какую-то подобную штуку. Это просто ARM-процессор. Всегда прикол Raspberry было в том, что любой дома мог ее взять и что-то с ней поколупать.
Ну,
по-моему, когда у тебя завод и ты делаешь...
С дяйщиками, как я их называю, самоделкиными, и начали делать для больших. В том числе, потому что выяснили, что большие тоже заинтересованы. Тому же NEC, допустим, не пришлось разрабатывать какую-то платформу, платить кому-то за референс.
Так а что платформа? Это ARM-процессор просто.
Ну, для него нужна обвязка, ему нужны интерфейсы, и он должен как-то с чем-то общаться. Они просто взяли вот эту готовую платку, совсем готовым, с Debian'ом внутри, написали софт, запихнули, работает. Просто работает.
Окей. Ну, еще меня порадовало... референсная плата, которая выглядит как большой Raspberry Pi, в которую эту штуку вставили.
Да-да-да.
Вот эту маленькую штуку. Это знаешь, как мы вставили в твой Raspberry Pi для того, чтобы ты мог...
Пользоваться Raspberry Pi.
Да, ну ты... Она как-то так очень странно выглядит. Но прикольно. И ты знаешь, вообще вот я как-то никогда об этом не думал, но мне кажется, что Raspberry стоило бы попытаться как-то протолкнуть в школах, ну или в каких-то учебных заведениях.
А энтузиасты и проталкивают.
Ну нифига, ну где, ну не у нас. Я имею в виду, что это, знаешь, это не тот проект для школы, институтов и еще чего-то, который стоит дофига, потому что кто-то хочет нажиться. А эта фигня стоит, ну сколько, 20-30 баксов, типа того. Вот, ну,
сколько сейчас
научить
стоит Raspberry
на ней...
Pi? Давай я гляну цены.
Ну глянь. И научить на этой штуке, мне кажется, можно было бы намного большему, чем сейчас учат в школах, на уроках
труда, простите,
программирования. Ну, труда, программирования. Да, вот я бы, прикинь, объединить урок труда и программирования. Часть информации тебе дают о том, как это программировать, а часть, как это все вместе спаять. Ну, так, вот, мне кажется, это было бы сильно круче, чем, простите, из фанеры тарелочки выпиливать и на Паскале код писать. Или на HTML.
До сих пор еще пишут на Паскале?
Да я больше чем уверен, что да. Ну, ладно, там, наверное, на каком-нибудь JavaScript или на... Ну, в любом случае, это было бы сильно круче, а стоит это копейки. Ну, закупите этих несчастных плат, пусть их пьяный трудовик в сейфе держит под замком и выдает под роспись.
Кстати,
ну, чего там,
оригинальная малинка, вот Raspberry Pi модуль B, которая с четырьмя USB-шниками и Ethernet'ом, HDMI и всем-всем-всем, она не так дешево стоит. Она стоит на наши деньги 4400 рублей.
$100, то есть, по сути. Чуть меньше.
Ну, да. Да. Я что-то тяжко сейчас перевожу с этими курсами.
Ну, окей. Ну,
но тем
ладно.
Не менее. То есть, это меньше для школ, с учетом примерно того, что школе нужен не один комплект, не два и не три. Это будут...
Ну, сколько? 20 нужно на 30 на урок.
Да я даже не думаю, что каждому, но...
Ты же их не раздавать будешь. Ну да. Ну и, ну что, это так много для школ, да? Они тратят на различного рода учебники и прочее, наверное, в разы больше там списывается просто бабок.
Ну, я вот не могу сказать, это как бы за пределами тем нашего подкаста.
Ну,
посмотрим,
да,
как будет Raspberry Pi жить. Пока что им хорошо. Вот я в последнее время тоже задумываюсь, не прикупить ли себе то ли Arduino, то ли что-нибудь такое, вот чисто на поиграться хотя бы. Вот когда возникает это непреодолимое желание в чем-нибудь поковыряться, вот иметь что-нибудь такое там, пописать совсем уж.
Ну, раз уж ты сказал поиграться, то давай спрыгнем на Game Mod Windows 10.
И ты мне расскажешь, вот из, потому что я...
Ну, в общем, вот из никто не знает до сих пор, что это такое, но Microsoft сказали, что будет.
Не, ну понимаешь, по Windows G у меня уже вызывается какая-то шляпа, которая там вот мне что-то предлагает.
Ну, это просто приложение Xbox, по сути, у тебя вызывается, которое там может записать видео и еще что-нибудь такое. А тут идея в том, что, включая вот этот гейм-мод, ты в Windows автоматически выключит какие-нибудь сервисы ненужные, еще чего-то. То есть, по сути, она позволит тебе выдавить чуть больше из твоего PC. Разгрузить оперативку, процессор именно направить на то, чтобы он занялся игрой. Ну, то есть, это такое превращение PC в Xbox в плане, ну, как Xbox, да, он ничем, кроме как запустить твою игру, он, по сути, параллельно не занят. Ну, еще видео может записывать, да. Mm-hmm. Вот это то же самое, но в Windows 10, причем с такими же боковыми панельками для там Xbox Live, записи видео и вот этого всего. И мне кажется, прикольная идея, вообще не понимаю, почему так давным-давно она не была реализована. По-моему, то, что Windows это во многом игровая платформа, ну,
как раз люди на ней играют.
Это понятно было с Windows XP, простите. И ресурсов не хватало как раз вот в те времена, да, ну часто. Почему было как-то не придумать схему, в которой бы какие-то сервисы отключались, а игра работала, я, честно говоря, ну ладно. Windows XP было давно, но в Windows 7 уже вовсю был Steam. То есть Steam, Windows Live, еще что-то там. То есть определять, запущена игра или не игра, уже, ну, наверное, было бы легче. И какие процессы можно выключить, какие нельзя. Мне кажется, это надо было давным-давно сделать, но когда первый раз слышишь об этом, типа, в гейм-моде все остальные процессы немножко уйдут на задний фон, и мы вам выдадим больше ресурсов, и ты думаешь, да, круто, а чё раньше так не делали? Где это все было? Мол, неужели вот только-только кто-то кому-то там в голову пришло, кто-то додумался?
Может быть, просто кто у них там, Сатья Наделла решил там, не знаю, в Doom свежий поиграть или Skyrim запустить?
Не, этот, и глава Xbox, такой Фил Спенсер сел и такой, что это такое, что у меня все глючит и тупит?
Да.
Давайте как-то порешаем.
А давайте мы из моего PC сделаем все-таки Xbox наконец-то.
Да-да-да. Не из Xbox PC, а из PC Xbox.
Да-да-да, обратная мутация.
Да-да-да. Вот, но много деталей об этом никто нигде ничего не сказал.
Ну, пока, как всегда, деталей нет. Обещается, что это все будет вот этом Creator Preview.
Да.
Что там будут новые возможности для стриминга, миминга и вот это вот все. Что все так любят, да, я не понимаю.
Да, я тоже. Ну и как бы вряд ли эта штука сможет выдавить из моего Surface еще что-то, чтобы я мог на нем еще что-то поиграть.
Это вспоминается старый анекдот. Это... Кисонька, милая, но еще 50 грамм. Вот здесь будет так же. Ну еще пару кадриков. Как-то так.
Ты хочешь закончить подкаст списком приоритетных проектов?
Да, давай давай возьмем на поржать. Вспомним партию Столмана, секту свидетелей святого Столмана и вот.
То есть, кто не знает, есть такая организация, я так понимаю, которая называется Фонд свободного ПО. И эти ребята, у этих ребят есть любимые списки. Они в эти списки включают какой-то софт, какой-то из него, наверное, исключают. И они обновили недавно этот список.
Ты забыл указать главное. Несмотря на все их эти потуги, в окружающей нас реальной действительности практически ничего не меняется.
Ну да, то есть они такие сотрясатели воздуха. Вот кто хочет делать open source, он его делает. Ему вообще насрать на этот фонд. Кто занят какой-то разработкой проприетарного софта, вот то он его и делает, им тоже насрать на этот фонд. Ну и это такое, просто ребятам заняться нечем, и они что-то составляют списки, ну и вот это все. Ну составляют, и ладно, ну давай посмотрим. Мне правда,
что они
я
первое
не читал
хотят?
Тему.
Они первое хотят сделать все-таки... То есть они из чего пришли? Из того, что старые списки устарели в силу того, что вот индустрия развивается и изменяется, а вот они сидят на месте и воздух сотрясают по-старому. Теперь они хотят это делать по-новому. И в первую очередь они хотят сделать свободную операционную систему для смартфонов.
Господи. Чем их Ubuntu не устраивает? Ну, я понимаю, например, Android они не хотят. Это типа Google, фу-фу-фу и все такое. И там не все открыто. Ну да. Вот вам, Ubuntu для мобильников, которая ее ни на одном смартфоне нет, но в целом,
чисто
на бумаге-то.
Теоретически мы можем это сделать.
Да, в чем проблема. Ладно, дальше средства.
Да, подожди, они децентрализации. Причем смотри, что они Нет? говорят. Мы собираемся это делать не на Ubuntu, не на Tizen.
А на основе Android.
Мы делаем на основе Android, и это будет репликант. То есть ты понимаешь, это будет фикция, которая...
Еще один.
То есть да. мы Еще просто взяли и выпилили гапсы. И попилили на этом
деле. Ну, то есть взяли бесплатную версию без гапсов, не ставили гапсы и сделали оболочку. Красавцы. Причем, ты знаешь, я вот недавно был в подкасте Радиомы, и там ребята из Astra Linux собрали какую-то мобильную операционку. Ну, как бы даже они ближе к этому. Что, чем этот фонд занимается, я понять не могу.
Ну,
ладно. Может, чем-то более важным они дальше занимаются.
Дальше у нас что? Средства децентрализации, построение объединенных систем, персональные облачные системы.
То есть это что-то типа гибридного облака, когда вроде сервис один, а у тебя твоя часть лежит у тебя.
Либо я так понимаю, или совсем это... свое облако с NAS-ом, блэкджеком и толстым каналом наружу.
Ну, опять же, пойди, пошел вон там у этих. Как они, Western Digital, такого барахла полно.
Не, и плюс они хотят сделать альтернативы Твиттеру, Фейсбуку, Ютубу, Фликеру.
Недавно такие закрылись. Ребята.
Вот. Ну и дальше то, что у них всегда свободные драйверы, прошивки, аппаратные платформы. Вот понимаешь, я смотрю на это все, да?
Нет.
Эти вот энтузиасты свободного программного обеспечения, при всем моем уважении к свободному программному обеспечению, да, они мне напоминают таких религиозных фанатиков. То есть люди живут как-то вот... Я привык к тому, что весь мир живет в гетерогенной среде, когда у тебя совместно с какими-то проприетарными вещами стоят опенсорсные, или наоборот, у тебя опенсорсная операционка, в ней стоит какой-то проприетарный софт, который тупо решает для тебя задачу. Ты готов за это заплатить, ты готов терпеть какие-то ограничения на использование этого софта, но он тебе помогает жить, да?
Угу. Вот. Да.
И приходят какие-нибудь ребята, играют, которые в какой-то во имя великой своей идеи, а давай-ка мы откажемся от всех этих наработок и поставим свое новое с нуля.
Ну они же, блин, не решают проблему. Они вот говорят, бла-бла-бла, средства коммуникации, скайп и фейстайм проприетарные, вообще фейстайм.
Ага, только молодцы. Они на основе джингл и XMPP пилят сколько уже лет?
Да, я не знаю даже. Ну, и причем, что смешно, да, WebRTC они вспоминают, при этом о гугловом этом LLO, который на WebRTC, насколько я понимаю, а что-то они промолчали. Ну. При чем здесь вообще это все?
Ну, мне окей, нравится ну, развитие сделайте. Полностью свободных Linux-дистрибутивов.
Это я, кстати, не полностью свободных. Это в каком смысле?
Ну, в тех же Ubuntu, в тех же Debian и прочих вещах. Местами допускается включение бинарных закрытых вещей, ну типа там драйверов и так далее и тому подобное. Каких-то кодеков. Потому что тот же MP3, он же нифига не свободный, но тем не менее в Ubuntu есть возможность проиграть MP3.
Вот, не из коробки, вот говорят, конечно. Genu.
Вот.
Господи. Попробуй кликни по ссылке вот той первой Genu Sense.
Сейчас я не вижу где. А,
ну, там
поди такой 90-90. О, как красиво. Ох. Вот.
И раздача чего-либо дистрибутива, насколько я понимаю, идет через какой-то левый сайт вообще.
Угу. Так, что они еще говорят? Свободный виртуальный голосовой помощник. Замена Apple Siri, Google Now, Cortana, Amazon Alexa. Чуваки, вот вы серьезно, да?
Ну, как эта штука вообще может быть свободной?
Я не знаю, понимаешь,
она
фишка
должна быть
в том,
на серверах,
что...
она где-то должна собирать информацию.
А...
каких свободных? Это, блядь, простите, штат мозговитых математиков, которые сидят и каждый день думают, как же им эту нейронку строить, потому что они уже не понимают, как она вообще работает.
Ну, плюс какой, это большие объемы данных, и плюс, смотри, фишка всех этих голосовых помощников, то, что они завязаны на какие-то свои сервисы.
Да,
они
да,
должны
да,
стучаться
и то, что
в какой-то
вот эти большие
IP,
компании
куда они
могут
будут?
Добазариться с кем-то. Ах, вот. Ну что, погоду тебе кто-то скажет.
Вот. Хотят заменить. Так, что они? Проекты по повышению защищенности свободного ПО. Активное продвижение СПО и Тора, Let's Encrypt и...
Мне больше нравится, что они сразу говорят о том, что продвижение свободного ПО для государственных учреждений, но я так понимаю, это в принципе больная тема.
Ну, потому что простым, типа... понимаешь, фишка в том, что заставить пользоваться Linux на десктопе можно только заставить.
Ну да, как-то так. Ну, просто и плюс там есть какая-никакая кормушка. И расширение доступности ПО для людей с ограниченными возможностями.
Знаешь, вот из всех этих мне...
Интернационализация. Они говорят, наверное, что Ubuntu не очень любят негров.
Не знаю, понимаешь, я как смотрю на этот большой список, они все сотрясают воздух. Здесь вот есть один полезный пункт. Let's encrypt.
Мне больше нравится... Создание свободной альтернативы Flash Gnash. Ребята,
что?
Свободная альтернатива Flash HTML 5.
Нет, это из проектов, которые исключили из списка приоритетных разработок.
Ну, то есть он когда-то был.
Да.
Молодцы.
То есть они, смотри, они отсюда выкидывают. ПО для редактирования видео. Альтернатива геоинформационной системы Google Edge. Ой, S. Прости, я с английским туго.
Свободный аналог BitTorrent Sync. Что? Вообще?
Не, ну BitTorrent Sync
альтернативный, свободная альтернатива математическому пакету MATLAB. Чем их, бедный MATLAB, просто их не угодил. Ой, ладно, это странная тема.
Мы какую-то очень странную, такую очень укуренную тему с тобой взяли себе.
Для закрытия, да. Мне Android говно тем, что он открытый только условно. Нужны свободные драйвера, говорит человек в комментариях.
Вот. О, нам, кстати, знаешь еще, что предлагают в чатике? Говорит, чуваки, а Sailfish чем не угодил в проект
open source? А он разве открытый? Или?
Ну, он там очень Linux внутренний. Linux очень Linux-like внутренний.
Он же проприетарный, фу-фу-фу. Вообще.
Ну, видимо так. Давай, наверное, потихонечку будем закругляться, потому что мы уже выходим за наш тайминг. Так что вот такой получился у нас 229-й выпуск. Тема на закрытие получилась. Ах! Федор, спасибо, что ты пришел. Спасибо всем, кто был с нами, кто вел активное обсуждение. Всем стабильного коннекта. Все, пока.
Да, всем пока.